Мы читаем труды Бааля Сулама, статья «Свобода воли», страница 429, подзаголовок «Свобода от ангела смерти». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Итак, статья «Свобода воли», страница 429, подзаголовок «Свобода от ангела смерти».
Давайте почитаем, интересно же.
И теперь, после всего разъясненного выше, можно понять слова мудрецов, как они и требовали. «Высечено на скрижалях, читайте, не высечено, а свобода», что означает «освободились от ангела смерти». До получения методики Каббалы приняли на себя обязательство отказаться от всего частного имущества в мере, выраженной словами «царство коэнов», первосвященников, исследовать цели творения, то есть слиться с Творцом в единении свойств, как Он, Творец, дает наслаждение и не получает, так и они будут отдавать и не будут получать, что является высшей степенью слияния, выраженные словами «святой народ». Как сказано в статье «Поручительство», и мы уже осознали, что основа сущности человека, то есть его эгоизм, определяемый как желание получать, представляет собой лишь половину целого, и он не может существовать, если не воплощается в материальный образ или надежду на его приобретение. Ибо только тогда он становится целым, и только тогда можно назвать его сущностью человека, и не иначе. Таким образом, когда удостоились полного слияния с Творцом, их кли получения было совершенно опустошено, они не имели никакой собственности, которая только есть в мире, и были слиты с Творцом тождественностью свойств. А это значит, что не было у них никакого желания приобрести что-либо для самих себя, а только в той степени, в которой доставят этим удовольствие Творцу, чтобы Он насладился ими. И поскольку их желание получать облачилось в форму этого приобретения, то, облачившись, соединилось в ней в единую сущность. Таким образом, стали они свободны от ангела смерти. Поскольку смерть — это всегда отсутствие существования и лишение чего-либо, а это возможно лишь в том случае, когда есть некая искра желания существовать ради самого наполнения. Ведь такое желание существовать не может, оно умирает и исчезает. А если нет в человеке такой искры, и все искры его сущности облачаются в отдачу Творцу, то это не умирает и не исчезает. Ибо даже когда тело аннулируется, это происходит лишь с точки зрения получения ради самого себя, в которую облачено желание получать, поскольку иначе существовать не может. А когда получает намерение творения, и Творец получает от него наслаждение, поскольку выполняется его желание, находим, что суть человека облачается в желание доставить наслаждение Творцу и удостаивается абсолютной вечности, уже как сущность его. И таким образом удостаивается свобода от ангела смерти, и об этом сказано в Мидраше «Свобода от ангела смерти», а в Мишне «высечено на скрижалях», читай, не «высечено», а «свобода», ибо свободен лишь тот, кто занимается изучением Каббалы.
Объяснение полностью связано с восприятием реальности. Мы действуем, живем в мире сил. Нет материи. Материя представляется нам в образе тех сил, которые действуют и создают в нас ощущение неживой природы в разных ее проявлениях. И мы чувствуем себя, ощущаем себя как тело, неживая природа, растительная, человек, и все, что есть в этих четырех уровнях, мы ощущаем, что это наполняет поле моих ощущений и действуют там силы, называемые неживая растительная животная, человеческая или первая, вторая, третья, четвертая, так они представляются мне в моем желании. И показывают мне на моем желании, как на мониторе, картину мира. В данном случае трехмерную и в других ощущениях, поскольку мое желание, общее желание получать, разделяет общее влияние, называемое свет, на очень много уровней и разновидностей чувственных впечатлений. Все эти чувственные впечатления он формирует в общую картину мира, которую я вижу и чувствую. У меня есть ощущение мира, мне дано ощущение мира. Изначально я специально не должен себя к этому готовить, а дано желание получить, внутри которого я чувствую мир. Происходят процессы на уровнях неживой и растительной животной, между ними это понятно. Все это мы изучаем также в Талмуде «Десяти сферот», и Арета объясняет, в третьей части неживая растительная животная человеческая и уровни промежуточные между ними, кораллы, полевая собачка, обезьяна и так далее и тому подобное. Естественно, что он не объясняет нам об обезьянах, а он хочет нам сказать, что речь идет о внутреннем нашем ощущении, но так мы его обозначаем. Если мы говорим о корне и ветви, то берутся названия того, что в нашем желании получать видится нам на самом нижнем уровне, и соотносим формы желания получать с этими определениями на более высоких уровнях. Когда я наполняю себя, чем я наполняю себя? Навстречу свету. Я могу приблизить себя. Есть первая, вторая, третья, есть несколько уровней. Если нахожусь здесь, у меня есть представление. Это представление я называю «этот мир». Если я поднимаю себя на более высокий уровень, и из этого мира я выхожу к желаниям более близким к свету, свет здесь, свет, получается, что здесь я начинаю видеть взаимоотношения между теми же силами в виде парцуфим. Парцуфим, миры, сферот, миры и сферот. Здесь я уже вижу ветвь и ее корень, и, соответственно, этому я и даю определение тем формам, которые я чувствую уже в виде желаний, взаимоотношений между силами, тогда я соотношу их с теми же определениями и названиями предметов в нашем мире. Отсюда и возникает язык ветвей, это ветви, а это корни. Что происходит далее? Далее просто. Если я начинаю поднимать свои желания к измерению духовному, то, находясь там, когда нахожусь там, мои желания меняются. То есть я изменился и нахожусь уже в этом измерении. Это означает, что я поднялся на уровень, где я в чем-то становлюсь подобным Творцу. И в этой мере, допустим, это 1/125 часть. Но все же в этой части я уже ощущаю жизнь. Это 2/125 части жизни. Что такое жизнь? Я воспринимаю форму, которая не исчезает, не стирается, имеет свойство отдачи, как свет, я слит с ним, он наполняет меня. Я становлюсь кли для этого света, и я ощущаю вечность, я уже ощущаю Творца. И мы с ним уже... Я уже вошел на его территорию со своими желаниями. Это и называется подъем на уровень жизни. И бегство от ангела смерти. Это не мешает мне... Это первый уровень остается на какое-то время, пока я не прохожу все уровни, потому что я должен иметь первый уровень, находиться в ней, оставаться на нем, на этом уровне, потому что в исправлении своих желаний я должен подниматься всякий раз. Если я хочу сделать какое-то исправление, я не могу подняться с этого уровня сейчас, с первого духовного, с первого духовного уровня на второй духовный уровень, третий, я не могу. Я должен, если я нахожусь здесь, я должен спуститься к месту, получить оттуда дополнительное желание, неисправленное, потому что все неисправленные желания находятся здесь, на уровне ветвей, и подняться на более высокий уровень к тому желанию. Есть между ними связь, но все неисправленные желания произрастают из самого низкого места. И поэтому эта форма неживая, которая называется этот мир, что тоже есть не более чем силы, которые формируют мне эту картину в моих желаниях, на этом мониторе, она должна оставаться, быть постоянно перед моими глазами, потому что именно из ощущения данного там, на самом низком уровне, я могу подняться до самого высокого уровня бесконечности. Хорошо? Что?
Из Ашкелона спрашивают, сказано, что Высший оживляет и умертвляет, и свобода от ангела смерти — это свобода от его власти. Это было ли в начальном замысле насладить творение?
Еще раз.
Такой вопрос непростой. Он спрашивает, свобода от ангела смерти — это не значит, что все выходят из власти Творца. Это имелось в виду?
Из определения Творца, конечно, да. Человек начинает вести себя как Творец. Скажи, что так. А какая разница? Если я становлюсь таким, как он, если я подобен свету, то мое кли ведет себя как свет. То, конечно же, я выхожу из-под власти Творца и сам начинаю управлять собой, как будто конь уже ведет наездника. Скажи так. Все? Да, Муша.
Я хочу продолжить вопрос, который задал Гилад. У нас есть проблемы с Торой и заповедями. Согласно тому чертежу, который вы здесь изобразили, очевидно, есть исправление в желаниях. Это желтый цвет, начинает с ветвей. И всегда человек смотрит на примеры. И говорят действительно, что не было никогда каббалиста на протяжении истории, который не выполнял эти заповеди. И как же мы отделяем эту связь, говорим, что нет никакой связи. И мы пока еще не нашли решения, как объяснить это. Какая связь между исправлением желания и выполнением физических заповедей? Ведь есть примеры. Тысячи каббалистов на протяжении тысяч лет выполняли эти заповеди. Так как же мы говорим о том, что нет связи между корнем и ветвью?
Мы ничего не отменяем, но мы не обязываем никого этим заниматься. Вот и все. Мы должны понять, ты именно спрашиваешь, исходя из этого чертежа, что выполнение происходит на самом низком уровне.
Да, это может помочь.
Может помочь, я скажу, в чем тебе это может помочь, а в чем нет. Если мы находимся в состоянии между этим миром и духовным миром, есть разрыв. Разрыв. И просто не может быть связи между духовным миром и нашим миром. Нет связи. Я не знаю, как сказать правильно. То, что ты делаешь руками и ногами, это может быть абсолютно противоположно твоим намерениям. Ты здесь должен задать один вопрос. Если я буду в лишма, я буду делать эти действия руками и ногами, есть ли дополнительная сила в моем, для моего лишма от этих физических действий? Это ты делаешь масахом, ты это делаешь желанием. Чем тебе помогут руки и ноги в желании? Понимаешь? Тут есть проблема общего воспитания. Другой вопрос, но это не имеет отношения к духовности. Это не имеет отношения к духовности. Я не знаю, как еще это. Проблема в объяснении. Должен объяснить человеку, который не ощущает оба мира. Так сколько бы ты ему ни говорил, ничего не поможет. Поэтому мы и не прибегаем к принуждению. Есть ли каббалисты, были ли в истории каббалисты, которые достигли постижения без выполнения материальных заповедей и Торы, естественно, и все познают меня от мала до велика, и мой дом назовется домом молитвы для всех народов, и войдут в него все народы. О чем речь? О том, что мы сейчас становимся священниками, и будете вы племенем, царством священников для всего мира. То есть мы что, возвращаем весь принуждаем весь мир к религии, чтобы выполнять Тору и заповедям, или мы говорим, нам не важно, какие вы религии исповедуете, какие верования, выполняйте, что вы хотите, согласно вашим обычаям. Это не важно. Важно исправить сердце и возлюбить ближнего. Скажи, как мы это делаем? То есть, ты должен выполнять внешние заповеди из-за того, что еврей. А если он француз, он не должен выполнять внешние заповеди, а только с помощью науки Каббала и всего, что требуется, он достигает слияния с Творцом. Он не должен, он может продолжать кушать лягушек и изучать Каббалу и прийти к слиянию с Творцом, к цели творения. А ты должен кушать кошерно, изучать Каббалу, и только при этом условии ты можешь достичь слияния с Творцом. Почему он, ему можно, а тебе нельзя? В чем разница? Это нельзя объяснить. Авраам, что ты думаешь? Что он хотел дать всем вавилонянам? Чему он их обучал? Говорят, праотцы выполняли всю Тору в силу чистоты своих душ. То есть, поскольку они имели силу отдачи, они выполняли всю Тору. У меня нет вариантов. Я должен сказать истину, правду. Что будет, к чему это придет, это не важно. Может быть, какие-то неприятные последствия для нас, может быть, нас в чем-то обвинят, но у меня нет других вариантов. Во всех вещах, все, что происходит здесь, я должен излагать факты. Это так, так и так. Иначе это будет выглядеть, как останется ошибка для повергнет в заблуждение тысячи людей. Если вы спрашиваете, я должен сказать вам правду. Если вы не спрашиваете, я могу воздержаться. Одно из двух. Но нет связи между духовным постижением и выполнением на материальном уровне, руками, ногами. Все. Я говорил об этом неоднократно и настаивал на этом. Ну и что? Пока что, не знаю, жив, здоров.
У Бааля Сулама тоже есть разные доказательства, когда он говорит «вера отдачи».
Вопрос, должны ли мы вообще об этом говорить? В чем здесь проблема?
Проблема в том, что я смотрю на каббалиста на протяжении 2000 лет.
Ты берешь пример с меня?
Человек хочет взять пример, он спрашивает, я тоже должен быть таким?
Господин Снелевич, выполняй. Все. Что?
Ну как это? Я выполняю.
Ну и все? Как приказ. Кто тебя спрашивает, что ты хочешь, то и делай. Мы говорим о выполнении самое великое правило Торы, возлюби ближнего как себя. И ничего кроме этого. Все. Только об этом мы и говорим. Как это связано с тем, что я совершаю мовение рук? Не знаю, как это связано с тем, что я совершаю мовение рук. На духовном уровне это понятно, что я... Прежде всего, я воздерживаюсь от получения, либо я совершаю мовение руки светом хасадим, я освещаю свои келим получения, да. У нас в науке Каббала, не говорится о выполнении материальных заповедей. О них говорится в других книгах. Я ни в коем случае их не отвергаю. Я для себя делаю так, ты можешь для себя сделать по-другому. Поймите этот подход. И кроме того, я говорю, если он скажет тебе, приведете 1000 доказательств. Хорошо, ты прав, но я не могу, у меня есть такая широкая аудитория, не могу всех обязать. Ты знаешь, у меня, когда мы начали учиться, там на Райнесе, в Нейбраке, сколько мне стучали в дверь, почему ты делаешь так, почему ты их возвращаешь к религии или нет, сколько мы учились с разными раввинами, и все равно не могли увязать все эти вещи воедино. Те не хотели изучать Каббалу, и все, что, о чем мы говорили, а мои ученики не хотели делать так. Я пытался как-то внешним образом сделать какой-то салат. Не получилось. Не получилось. Потому что на самом деле я не против всех обычаев. Даже наоборот, я даже за то, чтобы воспитывать в них, но я не могу идти против всего мира.
Вы сказали, что все миры — это лишь сила связи между людьми.
Да.
Сила связи.
Если мы понимаем, согласно этому чертежу, от первого на второй, это означает, что мы здесь, мы были в группе потенциале, не знаю, как сказать, потенциале каждый. У нас было 100 килограмм. Компрессии, а здесь 150 килограмм компрессии. Компрессия, ну, плотность. Вот. Поэтому это называется второй уровень. Это не уровни на лифте. А в этой плотности ты раскрываешь новое качество, которое называется уровень номер два.
Это понятно, сила связи, это понятно, но почему в ветвях, в этом мире, вдруг эта сила связи должна выглядеть как тфилин или тфалит, и должен накрываться чем-то? И моя сила связи с ближним выполняется в разных заповедях кошерной пищи или возделывания земли.
Для этого нужно видеть оба мира. Это как Рабаш мне первый раз сказал о лошади, я не понял, посмотри, это ангел. Он увидел это, просто для него это один мир. Как ты видишь, например, актера, который играет на сцене, так есть некто, кто видит, что это не игра, это жизнь. Есть другой, который смотрит на актера. Он знает человека, знает его характер, знает все, и видит игру, которую он изображает. Человек играет эту роль. Он смотрит на него, так смотрят профессионалы. Они не могут смотреть фильм и получать удовольствие, плакать и радоваться. Они смотрят с точки зрения профессионала. Смотри, как он делает это, как он делает это, какой у него здесь есть, понимаешь? То есть мы, когда мы постигаем духовное очищение, мы видим все эти слои. И форму этого мира, и слои, стоящие за ним, откуда это приходит. И тогда ты сможешь понять, почему именно ты не знаешь ведь, что происходит. Откуда люди узнали о тфилине, талите и других вещах? Они проникли в духовный мир, они увидели эти силы, и вдруг им стало понятно, что порядок устройства тфилина, да, это мохин в мецах дезарампин, это четыре четыре мозга, четыре части, должно быть четыре ячейки, именно с именем Шаддай, с таким и таким, шин с тремя, шин с четырьмя, и такой формы, это должно облачаться именно на Парцуф Зарампин, сзади и спереди, и связь должна быть такой, узел такой, то есть они увидели все эти вещи в духовном, как проявление сил, и вследствие этого они сделали это в материальном.
То есть возникло у них желание сделать такую коробочку, тфилин.
Да.
А у Авраама нет, ведь он тоже постиг это, но он не стал это делать.
Ему не нужно было воспитывать народ. Ему не нужно было... Ему не нужно было удерживать народ на материальном уровне.
Это причина?
Да.
То, что сделал Моше, что именно нужно физически было это делать?
Да.
Чтобы воспитывать народ?
Не было.
А у предыдущих не было?
Не было. Не было обязательства, потому что после падения в эгоизм они все столкнулись с ситуацией, что нужно было подниматься на духовный уровень с нуля. Но мы не понимаем, мы можем понять эту ситуацию, потому что его... это не относится к нам. Мы не можем взять оттуда пример, потому что эти уровни... Как ты можешь взять уровень для растительного из неживого? Не то, что я их к ним отношусь с пренебрежением, но в том качестве желания, в котором мы находимся сейчас, мы находимся в гораздо более глубоком желании. И гораздо более больше многослойным, жестоком. Мы не можем соотнести это с тем, что было тогда. И сейчас должно быть полное исправление. Как ты можешь представить ситуацию, что каббалист, такой как Бальсулам, раввин из Иерусалима, едет в Польшу участвовать в демонстрациях рабочих? Объясни мне, рабочих поляков, объясни мне, что он поехал им говорить? Накладывать тфилин? Объясни мне суть вопроса. Как это возможно? Давайте немножко посмотрим на примеры. Говорится о внутреннем исправлении людей. И мы находимся в такой ситуации сейчас. Поэтому я говорю, у меня нет другого выхода. Сколько бы я ни думал внутри, сколько бы я ни думал о заповедях, о религиозных тех или иных обычаях, у меня нет иных вариантов, кроме как сказать: ребята, свободны, все свободны. Мы говорим только об исправлении души. Ты не можешь выйти к народу, даже если бы ты хотел что-то сделать. Ты не можешь иначе выйти к народу. Но, конкретно говоря, нет никакой связи между исправлением души, воспитанием и впитанным с молоком матери. Мы, к нашему сожалению, видим, насколько одно с другим не связано. Люди могут выполнять все на свете в материальном и не выполнять ничего на духовном уровне. И наоборот. И наоборот. А почему бы и нет? Если они говорят, что они могут быть в материальном, а духовное их не беспокоит, почему я не могу сказать по-другому? Но лучше всего мы просто не уделяем этому внимания. У кого есть с ним проблема, реши ее. Ты не хочешь — уходи. А что можно сделать? Наш подход таков. Мы хотим найти подход к каждому человеку, ко всему миру. Мы ко всем относимся совершенно одинаково. Но к народу Израиля мы относимся более одинаково. Он должен делать исправление как можно быстрее. Потому что у него есть решимот. С точки зрения исправления, он может Он должен быть впереди всех народов, поэтому он обязан. Вот. Это миссия? Да.
Еще вопрос. Если все миры — это сила связи между мной и ближним, то почему, как отражение в нашем мире, нет каких-то видов связи, как намек, там, пение или трапеза, а вместо этого есть заповеди, как тфилин и возделывание земли и так далее. Они вообще никак не напоминают о связи с ближним. Если в духовном мире есть какая-то связь, то в материальном мире, как копия этого, я понимаю, что каббалисты должны были как-то увязать с материальным, скажем, трапеза.
Да, есть.
Но почему именно такие выражения, как тфилин, талит, никак не говорят о связи?
Мы должны учить врата намерения Ари, врата заповедей. Там он это объясняет. Поскольку ты связан, включен в других, но когда ты включаешься в других, есть парцуф, то есть твоя внутренняя структура при взаимодействии с другими. И насколько, чем больше ты с ними объединяешься, у тебя есть рожь, тох, сов в объединении, и говорится там о том, что постигается при взаимодействии, при взаимовключении. Ты включаешься, и каждый включается в других. Если я включаюсь в другого, то при моем другой ближний входит под мой экран, потому что по-другому я не могу в них включиться, так включение в них приводит к формированию моего парцуфа, и в этом парцуфе, в связи с другими, в мире плотности, я постигаю свет хохма, который облачается в свет хасадим. Когда я делаю расчет на свет хохма в свете хасадим, который я постигаю, это означает, что я строю тфилин, делаю тфилин. Четыре стадии в рож, авая. А потом это распространяется в гуф. И от окружающего света, окружающий свет выражается у нас в форме талита. Но кто действующий? Это Зарампин, который находится в связи с Малхут, Зон. То есть говорится о связи между душами в Малхут, насколько они могут уподобиться Зарампину. И тогда объединение между ними и формирует мой исправный парцуф, парцуф моей души. И тогда все исправления в этом парцуфе и указывают на, говорится о структуре исправного человека. Это есть, он делает омовение рук, он делает все заповеди в теле, на уровне неживого, растительного, животного, человеческий. Уровень животного, это все сельскохозяйственные работы. Это называется те же самые уровни в парцуфе. Нет кроме ничего, кроме этого парцуфа. Но в нашем мире этот парцуф находит выражение. Там он один, здесь он выражается в четырех этапах, в четырех уровнях. Неживо-растительный, животно-человеческий. Но в духовном мире неживо-растительный, животно-человеческий находятся в одной конструкции, в одной структуре, потому что они связаны воедино, под одним асахом. Это называется Адам. Адам включает в себя все. Поэтому Бальшлам говорит, неживорастительные животные входят в человека и поднимаются и опускаются вместе с ним. Что поднимается и опускается в нашем мире? Вдруг животные начнут подниматься и опускаться на духовном уровне. Говорится о внутренних состояниях, когда они поднимаются и опускаются. Ты можешь сказать, в нашем мире тоже экология и здоровье тоже будет лучше. Ну, есть связь, есть проекция, потому что окружающий свет воздействует на все. Да.
Есть разница. Муши и Нив говорил об этом. У нас много проблем культурных и религиозных. В начале своего образования государство Израиль было как такая плавильная печь. Всех переплавляло. Нет, это неплохо, но...
Я ничего не понимаю. Я очень изменился за 30... Какие 30? Какие там 30? 35? Пока я находился здесь, я с радостью ем кулинарию такую, и тхину, и бурекосы у этого. И все из всего выбора, который здесь есть.
Я с вами согласен. И это сформировало наше государство. Мы стараемся сформировать какую-то единую культуру. Но я не думаю, что кто-то выступает против эфиопов из-за их цвета. На нас смотрят по-другому. Здесь тоже определенная культура. У нас есть своя музыка, свои ценности, свое поведение. Это отличается от религиозной публики, скажем. Почему ведется война культур в Израиле? Я не думаю, что здесь дело в цвете кожи, а именно борьба культур. У меня нет проблем, что есть доктор араб, он живет в моем доме, но он араб. Это проблема. Я думаю, в корне заложена эта проблема.
Конечно, это в нашем корне. Нет этому решения. Я не понимаю, почему вы продолжаете об этом говорить. Мы говорили, что только рвут. Что нам? У тебя нет других решений. Не то, что так получалось, так получается, мы так решаем. По природе вещей нет другого решения, кроме рвута. Поэтому сейчас это и каждая проблема стоит ребром. Каждый вопрос стоит ребром. Ты еще видишь, что будет в мире? Какие беспорядки? И вообще со всеми. Все это взаимовключение, если ты не начнешь всем этим заниматься, что выйдет во всем этом базаре. Что-то страшное. Сейчас пока что это так удерживают изо всех сил. Каждый боится, каждое правительство не знает, что делать. Тебе еще рисуют хорошие цифры, а внутри пылающий огонь. Состояние, ситуация опасна. Нужно как можно быстрее распространять наши силы в мире. Мы должны очень быстро готовить пакет воспитания, программу воспитания. Мы должны начать открывать еще открытые круглые столы и курсы. Мы должны усилить наше общественное движение. Мы должны войти в другие движения, главным образом женские организации, детские, воспитательные, образовательные, и в конечном счете объяснять всем, каков наш посыл, какова наша повестка дня, какова программа, какова цель, показать и доказать в каждом конкретном случае, в связи с каждым конкретным явлением, что только с помощью взаимного правительства мы это можем исправить, и никак не иначе, и настаивать на этом еще и еще до тех пор, пока они увидят, что это справедливость, потому что это идет из природы, которую раскрыли каббалисты, внутренняя суть природы, и поэтому тут не с чем воевать, если нет правого или виноватого, а закон природы. И так объяснить о каждом явлении, о каждой ситуации мы должны сделать. Это есть наше распространение. Да.
Но таким образом снова создается ситуация, мы распространяем и говорим о новой культуре. Мы, в общем, вызываем эту войну.
Неправильно. Мы не отменяем никакие другие культуры. Неправильно? Если я говорю об одной культуре, то я как будто против другой культуры. И третьей, и четвертой. Здесь наоборот. Я говорю, все культуры, пожалуйста, давайте только объединимся вместе. Давайте дополним друг друга. Не то, что сначала я, потом ты, или сначала ты, потом я. А у каждого есть своя ниша. Нет ниш. Это зависит от духа народа и мира, если все чувствуют в объединении и в любви, то не остается различий. Я не понимаю вас. О чем вы говорите? Мы показываем новую платформу, новое место, общее для всех. Там можно объединиться. Почему? Потому что есть место для каждого. Почему есть место для каждого? Если есть один, то нет другого. Неправильно. Если есть любовь, то есть место для каждого. В одном месте могут стоять все. Потому что это любовь, это связь. Но если нет связи, то есть или один, или другой, или третий. Кто больше, кто сильнее. Вот в чем суть объединения. Объединение не занимает места, это не одно за счет другого. И мы сами должны это изучать и объяснять. Да.
Бааль ха-Сулам в процессе в статье поручительства говорит о том, что цель дается для всех, для белого, для черного, без всяких разграничений. В статье «Последнее поколение» он говорит так, что каждый народ может оставаться в своей религии, в своих традициях, и никто не может вмешиваться в дела других. Религиозная форма всех народов должна прежде всего вызывать в них отдачу к ближнему, как говорится, возлюби ближнего, как самого себя, и это является общей религией для всех народов.
С момента Конгресса, я хочу вернуться несколько месяцев назад,
с момента Конгресса я чувствую, что у меня родился ребенок, но этот ребенок, есть какая-то задержка в развитии или даже наоборот, регрессия. Я спрашиваю, почему мы не идем в политику?
А тебе хочется?
Это что-то внутреннее, не то, что я стремлюсь к этому. Если ты не появляешься, то тебя не существует. Мне кажется, что мы должны засучить рукава и войти туда в полную силу.
Ты думаешь, что на народ можно повлиять только с той сцены?
Конечно, это у нас возьмет много времени, может быть, лет. Но если мы взберемся на эту гору, то мы сделаем все, и это преуспеет.
Может быть, что ты прав. Нужно проверить этот вариант. Я не думаю, что мы готовы к этому. Я не думаю, что нас воспримут правильно. Я не хочу, чтобы нас соотносили со всеми другими движениями, которые преследуют свои корпоративные интересы, а потом становятся коммерческими структурами, не знаю, как сказать. Но у меня есть нехорошее впечатление о них пока что. Если мы вынуждены войти в политику и как-то там о себе заявить, для того, чтобы протолкнуть рвут, это понятие, эту систему, методику, объединение, любовь к ближнему, просто привнести это в народ, а через него на весь мир, то, естественно, нет ничего, что может нас остановить. Но нужно очень хорошо взвесить, действительно ли эта форма является единственной из возможных. Я слышал то, что ты говоришь. Я слышал это неоднократно от разных товарищей и от посторонних людей. Я пока что не могу с этим полностью согласиться. Опять-таки, потому что, ну, политика, это все понимают. Ради политики, с чем, какие ассоциации вызывает политика, какие ощущения, какие представления. Конечно, там ты можешь что-то решить, но не то, что ты должен сам оскверниться. Я и так уже достаточно грязен в глазах многих людей, и мне это не важно. И никогда с этим не считался. Пусть говорят, что говорят, у меня есть цель и все. Но если я... Вот в чем вопрос. Не грязь и не другие проблемы. Достигаю ли я цели с помощью этого? Вот в чем вопрос. Я пока что этого не знаю. Ответить на этот вопрос я не могу. Посмотрим. Хорошо. Что бы то ни было, надеемся на лучшее. Мы должны присоединиться сейчас к тем людям, которые выходят на акции протеста против эфиопов, за эфиопов, и объяснить им и всему израильскому обществу, что исправление может быть только с помощью взаимного пророчества. На этом мы завершаем.
Объявление в заключении. Взаимное пророчество для всех. Следующий вторник в 7 часов вечера, 19 января, состоится встреча с Равом Лайтманом в Бейт-Барбур в Тель-Авиве. Это будет транслироваться на КАП-ТВ. Вход свободный. Подробности и запись по телефону 1-700-509-209 на сайте КАП-ТВ. Всего доброго. До следующих встреч. מקיף אותך סביב ולא נשאר אוויר במפרשים ואם הלב שבור לרסיסים כן דווקא אז פתאום רואים ואם ההר עוטף אותך בצל אתה לבד אור אחד ניצוץ בערפל ואהבת לרעך כמוך כלל הכי חשוב בתורה ואהבת לרעך כמוך גם בטוב וגם ברע ועם הזמן הולך ומתקלם והימים חופים בלי מענה המנהרה נראית ללא קצה דווקא אז הוא מתגלה ואם החול כיסה את הפנים במרום עם העולם שבור לרסיסים יש אור אחד והוא תמיד יאיר